«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну вот не бывает спокойствия совсем, пишут коллеги, что исчез в Беларуси фотокорреспондент МИР России сегодня Илья Питалев. Более 15 часов не выходит на связь из Минска. Так что, ребята, если есть возможность, надо как-то попытаться найти. В мире сумасшествие происходит порой уникальные вещи. Вот я у себя в телеграм-канале сейчас взял на себя смелость и выставил уникальное совершенно поздравление, которое Леонид Гозман написал. Ее превосходительству госпоже Светлане Тихановской, избранному президенту Республики Беларусь. Заметьте, да? Беларусь, не Беларусь. Уважаемая госпожа, избранный президент, позвольте от меня, от имени моих товарищей по Союзу правых сил и от себя лично, это, я как понимаю, уже два человека, поздравить вас с блестящей победой на выборах президента республики. Ваш результат, превзошедший самые оптимистические ожидания, свидетельствует о сплоченности белорусского общества и его стремлении к свободе и демократии. И хотя впереди еще очень много трудностей, позвольте пожелать вам и впредь столь же достойно и героически, как раньше, выполнять вашу высокую миссию, которая возложена на вас волею судьбы и народа Беларуси. От имени Союза правых сил Леонид Гозман. Ну, что вам могу сказать, дорогой Леонид? Вы забыли добавить президент в изгнании, так как Тихановская находится в Литве. Но я вам, конечно, скажу, это все запредельно. Запредельно. Интересно, что вот есть такой графстат, инфографика, и пытаются результаты в Минске делать по фото протоколов. Они все заливают, заливают. То есть там пока сложно говорить. Но надо отметить, что 80 на 10 они не дают, но 56,5 на 29, что странно, где-то еще 14%, тем не менее, они дают. Наверное, 14% это другие. Но это так. О! Ну, у нас теперь уже появилась связь, у нас на связи замечательный доктор Сосновский, как раз его пациент Гозман тут поздравил Тихановскую, так что у нас все хорошо. Весь Союз правых сил в лице Гозмана и, наверное, еще у кого-нибудь одного уже все сказали. Что происходит? Расскажи, Александр.
Володя, ну, во-первых, насчет Гозмана, понимаешь, мы с тобой оба в белом, считай, практически два человека в белых халатах займутся сейчас лечением, поэтому тут, ну, не сговариваясь, но так вот оно получилось. Ну, кроме Гозмана, я вчера еще вспоминал, есть еще один великий эстет, это Невзоров, который, правда, не поздравлял, но он вчера разразился такой речью, в которой он умудрился на протяжении 30 секунд упомянуть человеческие гениталии, мужские гениталии 4 или 5 раз. И, знаешь, это страдает. Человек, который нас учит. Да, ну, не просто страдалец, он еще больной. Но самое главное, ты знаешь, я потом прослушал...
Ну, пусть Виагру попьет.
Ему не поможет. Ему не поможет. У него другие проблемы. Он, оказывается, русским языком плохо владеет. Понимаешь, ФСБ у него оно. Понимаешь, это когда человек такого уровня, как Невзоров, говорит ФСБ оно... или ФСБ там как-то еще там у него там какие-то там эти, вот, то это уже возникает ощущение в том, кому мы верим и с кем мы говорим. Но, знаешь, насчет связи я вчера размещал, когда стало понятно, что связи не будет. Если у вас нету связи...
То вам ее не потерять, да?
То вам ее не потерять. И с другом не будет драки, если у вас связи нет. Так что это все в этом плане. Знаешь, вот я сегодня с большим интересом прослушал твоих гостей до меня, Сергея Карнаухова, Володю Корнилова. И в принципе, у меня та же самая тема, но я хочу все-таки подойти немножко с другой точки зрения, потому что все эти протесты, кроме технологии, имеют еще глубокие базовые подложки, которые важно понимать. Как они используются и в какую сторону их тянут, используют вот эти те технологии, о которых говорил и Карнаухов, и о которых говорил Корнилов. Вот как мне кажется, я практически в этом глубоко уверен, для вот создания подобной схемы, подобных технологий цветных революций используют две хорошо известные человеческие фобии. Агорафобия и клаустрофобия. Это две, в общем-то, немножко противоположные фобии. Агорафобия – это от слова агора, рынок, то есть это боязнь открытых пространств. И клаустрофобия – это боязнь закрытых пространств. Вот эти две фобии, они немножко противоположны, но они очень часто у человека, точно так же, как у толпы, могут встречаться одновременно. То есть может присутствовать и то, и другое. Человек может бояться и закрытых пространств, и открытых пространств. Так вот, когда разрабатывают эти технологии, они фактически используют следующие факторы – при агорафобии возникают проблемы, я просто их назову такими как бы обозначениями, это будет понятно, к чему и как это идет. Агорафобия – это площадь, это толпа, это беспорядки, это хаос, это насилие. Вот когда человек страдает агорафобией, подобные обозначения и подобные признаки возникают в его психике достаточно часто, и вот это... ведущие признаки, которые заложены в основу создания подобных технологий. При клаустрофобии возникает немножко возникают совершенно другие. Теснота, нехватка давления, зажим, ущемление. И все это, и одно, и другое вызывает абсолютно одинаковые признаки, которые затем можно использовать. Это страх, это тревожное состояние. Это состояние, которое приводит к тому, что необходимо а. вырваться, б. пойти при возможности на какие-то столкновения для того, чтобы обеспечить себе либо свободу, либо наоборот закрыться в помещении и создать для себя какие-то новые условия, которые позволяют от этой фобии использовать. Так вот, создатели этих технологий, они очень хорошо это используют. И смотри... Вот с одной стороны, если взять те страны, которые были поражены цветными технологиями, да. то власть, оказывается, она страдает агорафобией. Она страдает агорафобией, ей, вернее, внушают эту агорафобию. То есть это страх площади, страх толпы, страх беспорядка, страх хаоса. А вот толпе, обществу пытаются внушить совершенно другое. Им пытаются как раз внушить то, что их ущемляют, что им не хватает воздуха, что их зажимают, создавая таким образом вот это состояние противоречия, противостояния двух фактически, будем говорить, ветвей власти, потому что общество – это тоже власть. В первую очередь общество – это власть. И той власти, которая создана в результате выборов или в результате каких-то других телодвижений. И вот это противостояние, оно и к тому, что начинается вот эта борьба. Мы уже с тобой говорили о знаменитом произведении «Психология толпы». От этого уйти невозможно, и об этом нужно говорить сейчас, и нужно об этом вспоминать. То, что человек у себя дома или будучи в единственном числе никогда не сделает, попадая в толпу, он освобождается от этих привычек, он освобождается от этих правил, он освобождается от своих рамок. И тогда он способен на многое.
Но слушай, я согласен. Смотри, у нас сейчас получается очень любопытно. Вот теперь уже полетели бутылки с зажигательной смесью. Те, которые бросают, крепкие молодые ребята, они скрывают свои лица. Им кажется, что они безличные, но ведь особенность стоит в том, что они все хотят быть героями. Рано или поздно они начинают говорить. Это то, что произошло после Майдана, когда они сами стали признаваться в том, как они убивали сотрудников правоохранительных органов. И смотри, с одной стороны, тяга славе, с другой стороны, ощущение безнаказанности в толпе, с третьей, сейчас, когда средства массовой информации показывают каждого, и каждому можно прийти. Знаешь, в этом плане там показательный момент, то, что произошло сегодня в Москве, и что, конечно, немногим доставило радости из участников. Не так давно, я вот читаю «Кремлевскую прачку», очень познавательный канал. Помните резонансный конфликт 1 августа сего года, когда группа обнаглевших выходцев Центральной Азиатской Республики напали толпой на сотрудника полиции в районе торгового центра, силы отбив своего земляка. Сегодня возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления в отношении группы лиц. Все они входили в банду, то есть все установлены, все задержаны. То есть сейчас, благодаря средствам наблюдения и средствам связи, каждый, кто думает, что он не заметен, и вот в революционном угаре не подлежит наказанию, будет глубоко разочарован. Тем более в Белоруссии, где дикие 40 за участие в такого рода явлениях. А за бутылку сжигательной смеси, я думаю, лет по 15 получат. Вот это что, в голове у людей не укладывается? Они не понимают, что время анонимности прошло навсегда. Его больше нет. Поэтому надо переосмысливать безнаказанность и анонимность толпы.
Ты знаешь, когда я служил в армии, это было много лет тому назад, это 74-76 год, уже такого времени уже никто не помнит, доисторическое время, я ходил в нашу библиотеку, у нас было неплохо. И мне попалась в руки книга, которая называлась «Космические войны». Это был, напомню тебе, 75-й год, когда об этом еще и речи не было. И вот я там нашел, значит, такую интересную информацию, где рассказывали, что современные методы слежения, напомню, 75-й год, позволяют определить след машины из космоса, позволяют определить след машины, которая полчаса тому назад с этого места отъехала. Я был поражен. Я был поражен, и я тогда уже понимал, что те средства, которые созданы, технические, которые существуют, о которых мы, конечно же, не знаем, они позволяют узнать и видеть намного больше, чем мы представляем. Я с тобой согласен. Сегодня, конечно, это не то, что на порядок, это в разы выше и в разы больше, но я думаю, все-таки ты ошибаешься, люди этого не знают и не понимают. Начиная с того, что люди, многие вообще не понимают, что такое интернет, что такое связь, что такое дигитализация, что такое искусственный
интеллект. То есть, когда им приходит штраф за то, что они где-то проехали, им в голову не приходит, что слежение в мире сейчас такое, что на самом деле даже не надо лицо опознавать. Это же во время протеста в Гонконге китайцы показали технологию, когда они определяют человека по движению, по характеристикам движения его тела.
Да, конечно, но недаром в Германии существуют тесты для идиотов. Это значит, что если человек три раза проехал на светофор, его камера сняла, и он все равно четвертый раз едет на светофор, у него забирают права и говорят, если ты такой идиот, и ты не понимаешь, что везде стоят камеры, и что правила нельзя нарушать, то тогда мы забираем у тебя права, ты должен заново все это пересдать. В этом плане немцы очень жестоки, они используют методы еще из старых этих... Ты привел абсолютно замечательный пример до того, когда рассказал о парнях в масках, которые в толпе что-то делают. Мы сегодня можем провести колоссальное сравнение. У нас есть коронавирус. Так вот, вот эти вот парни в масках – это те частички вируса, которые проникают в наше тело, проникают в организм и заражают других. Они делают это сознательно. Это не те люди, которые страдают агорафобией или клаустрофобией. Это те люди, которые имплантированы, в которых имплантированы эти технологии, которые хорошо обучены, и те люди, которые, попадая в тело, то есть попадая в общество, они заражают это общество, идет инфицирование. И это идет инфицирование, оно происходит очень быстро, можно действительно сравнить с вирусом. Дотрагиваешься до одного, и тут же возникает цепь. Ты вчера показывал замечательные кадры, как белорусский ОМОН вот эту связку, толпу разгонял. Ведь это тоже ведь принцип действительно вируса. Вот они соединились, схватили друг друга за руки, и в полном ощущении, что вот они защищены. И вдруг тут попадает какая-то частичка извне с обыкновенной дубиночкой, которая раз, и все это разгоняет. Эти принципы природы, психологии, они спокойно переносятся на все то, что мы сейчас видим. Это важно понимать для тех, кто будет разрабатывать технологии и методы борьбы с этими цветными революциями. У меня есть глубокое ощущение того, что этим, если и занимается кто-то, то очень мало. Мы не видим этого. Мы не видим...
Согласен, но смотри, у нас сегодня тревожные сигналы из Германии. Одна из компаний, которая принимала участие в «Северном потоке-2», де-факто списала. То есть дала понять, что все, списываем на риски, это плохо. То есть дрогнули. Ну, что много говорит о некогда прусской стойкости, ну, там, тевтонском характере, как-то слабаки оказались. Ну, это ладно, один момент. А вообще, объясни мне, а что это было в Берлине? Я видел твои замечательные репортажи и рассказы, когда на русском языке нам говорили там высокопоставленные законодатели о том, что происходит в Берлине. Но в Берлине-то как это возможно? Но вообще, что ты... Ведь тебе сейчас надо садиться и писать книгу. Потому что коронавирус свел мир с ума. Когда в Берлине выходит бороться против коронавируса, который распространяется в толпе, там сколько? 100 тысяч человек там? Ну, не знаю, сколько вышло.
Ну, порядка, я думаю, порядка 100-150 тысяч точно было. Говорили, организаторы говорили о миллионе, но это, конечно, завышено в разы. 20 тысяч полицейских – это тоже придумка. 100-150 тысяч, может быть, до 200 тысяч.
Это такая вилка удальцова, да. Но это вообще все о чем? Кстати, сейчас Германия видит, что происходит в Беларуси, как-то комментирует?
Ты знаешь, я даже не хочу, честно говоря, в это углубляться, потому что абсолютно стандартные комментарии, что все было нарисовано, все было не так, применена сила. Если мы уберем слово «Беларусь» и поставим вместо этого «Украина», то мы получим те же самые тексты, которые были написаны 6 лет тому назад. С этого ничего не изменилось. Вчера, кстати, вот тот высокопоставленный человек, о котором ты говорил, это депутат Бундестага Ханс-Йорг Мюллер, он для «Стены Сосновского», который на «Соловьев Лайф» вчера был вечером, он вчера записал небольшой ролик, в котором он очень жестко высказался. Он сказал, самая большая ошибка, которая может быть сделана немцами, если мы будем вмешиваться в то, что происходит в Беларуси. Это в связи с тем, что сегодня министр иностранных дел Хайко Маас находится в Москве или должен быть в Москве и будет встречаться с Лавровым. И, конечно, вопрос Беларуси будет подниматься. Я думаю, что немцы по старой своей привычке будут пытаться давить на Россию. Ну, давить невозможно, но будут пытаться проталкивать штайнмайерскую вот эту линию, так как это тогда было, как ты помнишь, которая привела к тому, что мы сейчас имеем. Знаешь, есть пару минут, я хочу немножко потратить время. Про Германию заговорили, я как раз в Германию хотел прийти. Вот когда я занимался поисками там всех этих концов, о которых говорил в том числе Лукашенко, польских, других, остальных, я наткнулся на такую организацию, которая очень активно принимает участие в том числе в пропаганде цветных революций. Называется эта организация ЕС Россия. Такой якобы гражданский форум ЕС Россия есть, поэтому у них есть свой сайт, они есть и в Википедии, можно почитать. Там, правда, разная пурга, но тем не менее можно почитать. И вот я, когда стал разбираться с этой организацией ЕС Россия, я подумал, что это организация наверняка, которая создана в Брюсселе и которая каким-то образом существует вот, в рамках европейского сообщества. Оказалось совсем другое. Оказалось, что эта организация создана в Германии, в частности в Берлине. Создана она как такое, как некоммерческое общество. Ну, просто скажу, что создание некоммерческого общества в Германии не требует ни усилий, ни денег. Для этого достаточно 7 человек, которые пишут устав. Этот устав за 20 евро заверяется у нотариуса, подаются документы в ближайший административный суд, и через 2 месяца эта организация будет зарегистрирована. И потом она называет себя большим красивым именем и начинает этими делами заниматься. И знаешь, я не заберу у тебя немножко времени. Я вот просто почитаю, какие организации туда входят и какие в этом гражданском форуме ЕС Россия, которые принимают в этом участие. Очень быстро прочитаю. Фонд образования для демократии – Польша. Фонд Point – Словакия. Фонд Штефана Батория – Польша. Фонд Генриха Бёля – Германия. Фонд Роберта Боша – Германия. Фонд развития гражданского общества – Румыния. Форум молодых дипломатов – Польша. Хельсинский фонд. Фонд по правам человека – Польша. Центр ЕС Россия – Бельгия. ЕС Россия – Бельгия. Центр Карта – Польша. Центр международных отношений – Польша. Центр по исследованию демократии – Болгария. Человек в беде – Чешская Республика. Слушай, да ведь это целый консорциум некоммерческих организаций, которые занимаются якобы правами человека, а на самом деле представляют собой такой, знаешь, как немцы говорят, такую голову барана, таран такой, знаешь, который, прикрываясь красивыми названиями, на самом деле занимается ничем иным, как пропагандой цветных революций. Это, кстати, те организации, которые имели отношение и к Белоруссии. Поэтому батьке тут полностью отказать в логике нельзя. Он наверняка это читал, и наверняка ему давали справку о этих организациях. Вот этим нужно заниматься. И вот это нужно тоже понимать, кто в подполье, в кавычках, занимается цветными революциями и использует технологии психологии и влияния на толпу.
Глубоко, не поспоришь. Вы слушали доктора Сосновского. Слушайте, смотрите на «Стена Сосновского», на «Соловьев Лайф». на YouTube и слушать его выступление на Вести ФМ. А сейчас мы ненадолго прервемся, а потом попытаемся связаться с нашими друзьями в Беларуси и узнать из первых уст, что там происходит.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Итак, напоминаю, что вы слушаете на Вести ФМ «Полный контакт», смотрите на «Соловьев Лайв» на Ютьюбе, заходите, подписывайтесь, телеграм-канал «Соловьев». Мы обсуждаем все, что происходит в Беларуси. У нас своя точка зрения. Мы пытаемся быть максимально объективными. И не знаю, получается или нет, это другой вопрос. Еще раз повторю, то, что мы сейчас видим, это не Россия-2021, Россия-2025. Это скорее Украина 2014, если у власти был бы человек, у которого есть воля и который дал бы приказ. Это не значит, что хотя бы в чем-то мы поддерживаем или там проводим позитивные параллели, но ясно одно, что антироссийская риторика, которую использовал гражданин Лукашенко до выборов, не дала ему тех голосов, на которые он рассчитывал. Но в любом случае действует он жестко и решительно. Давайте поговорим со Светланой Мирсалимовой, которая сейчас находится, и не только сейчас, и с Эльвирой, извините, с Эльвирой Мирсалимовой, которая сейчас находится у нас на связи по телефону. Эльвира, простите, ради бога, заволновался. Итак, Эльвира у нас... Вы в Витебске, да?
Да, Витебске, здравствуйте.
Эльвира, насколько ситуация в Витебске отличается от того, что происходит в Минске, в Бресте? Насколько равномерные ситуации в Беларуси?
Ну, нет, конечно же, в Витебске все гораздо, ну, проще, хотя вот и вчера наблюдали, я говорила, да, что даже во дворе, хотя вот это, в принципе, далеко от центра, во дворе у нас проходило задержание, вот они пошли от центра, вот это, значит, группы молодежи, подростков, и бежали, вокруг за ними милиционеры, в общем, задерживали, поэтому то, что вчера творили в Витебске, а вчерашняя ночь, к сожалению, была более интенсивной, более опасной по ситуации, и, к сожалению, уже, насколько известно, есть одна жертва, МВД сообщила о погибшем, то, конечно, здесь все гораздо тише. Вот. И что касается вот Новополоцка, тоже вот мои друзья и однопартийцы сообщают, что ну, не так все страшно, и, в принципе, милиция действовала корректно и хорошо всех разогнала, в общем-то, обезвредив самых главных зачинщиков. Что касается по Минску, там, конечно, опять же говорю, к сожалению, пытаются и телеграм-каналы, и участники, я общалась с участниками, у меня многие знакомые там были вчера, вот они пытаются вот подать ситуацию, вот, знаете, как народный протест, вот люди вышли, и вот они, понимаете, они там сзади, вот те женщины стоят, а не видят, что происходит в первых рядах, вот эти вот, значит, скажем так, парни, да, значит, такие сильные, которые там швыряют брусчатку, кидаются на милиционеров, мало того, они и призывы делают, то есть уже и коктейли Молотова там светились. Вот опять же, тот погибший, он же вроде как пытался бросить там какое-то, знаете, то ли...
Взрывное устройство самодельное.
Ну, взрывное устройство, да, и оно взорвалось якобы в руке, мы пока еще не знаем, но такая, значит, информация пока официальная прошла. Поэтому подается это, пытаются подать, опять же, как это, знаете, народный протест, недовольство, да, там такие есть, конечно, они присоединились, и это страшно, потому что вся эта риторика и последние, все, что происходило, последние события в Беларуси с коронавирусом и экономический кризис, все это вывело людей. Ну, худшее всего, конечно, это выборы, и эти цифры, опять же, 80%, я опять же говорю, я не могу утверждать, потому что не доказано обратное. Но лично я вот давала вот 45-50% реальной поддержки Лукашенко. А на втором месте, действительно, я думаю, все-таки против всех. Потому что ТРЦУ показывал против всех более 10%. И я сама так голосовала, и многие так голосовали. Поэтому в связи с этой ситуацией, конечно, люди выходят. Но надо понимать, все это идет, конечно, по инструкциям. И ошибка огромная, я все-таки считаю, это отключение интернета, потому что якобы, значит, будет мешать протестующим. А на самом деле что происходит? У протестующих, во-первых, инструкции были уже задолго до этого, на неделю вперед. То есть они знают, что делать. И тем более, если у них нет интернета, они идут на улицу посмотреть и получать заодно. А в итоге остались дезинформированные и дезориентированные обычные люди, те, которые голосовали за Лукашенко, которые против выступают этого Майдана, и чиновники в том числе. Это все люди, которые вот сейчас просто, ну, у них, ну, опять же, недоверие. к властям, потому что они, получается, эти протестующие-то ходят, они все знают, там через ручку что-то передают, участвуют, а обычные люди, то большинство, которое, между прочим, активно выступило против протестов, а поддержка Лукашенко, все-таки считаю, вот на этом, на этих выборах, в том числе была обусловлена вот этой опасностью Майдана и вот этими, значит, кандидатами Тихановскими, которые призывали на протест и прочее, прочее. То есть отсутствие реальных политиков, реальной позитивной повестки.
Но меня удивило, что уже... даже весь пропагандистский, информационный, неважно как назвать, ресурс белорусской власти вчастую проигрывает, потому что но не показывают людям действительно картины того, что происходит. Но показали бы, сколько действительно вышло протестующих. Где те люди, которые за Лукашенко? Как они могут реагировать? То есть меня удивляет, 9,5 миллионов населения республики, ну там 9 миллионов, не знаю, там учитывая, сколько сейчас уехало на работу, а средства массовой информации вообще не отрабатывают повестку, абсолютно, не показывают происходящее.
Абсолютно. У нас интернет еще вчера еще какие-то...
Да, зато, Эльвир, как вы знаете, мои программы в это воскресенье вообще не показали передачу. Ну, просто вообще не показали. Но так, это слушайте, такой подход говорю, союзного государства и дружной страны.
Да. Вчера, ну, еще какие-то сайты открывались, потом полностью интернет заблокировался. Я тут встаю в 6 утра, чтобы посмотреть новости. Что там, потому что как раз интернет обрубился после того, как вот погиб человек. И, конечно, ситуация могла развиваться... по-разному. Поэтому в 6 утра я включаю телевизор, у меня есть, слушайте, в новостях, ну, ни слова. Если вчера еще были какие-то, вчера вот утренние новости, то сегодня ни слова. Понимаете, все классно, все великолепно. Ни по какому каналу, ни откуда узнать невозможно. Понимаете, только по своим каналам можно
а
узнать.
А вот у вас сейчас, у Беларуси же такое же время, как в Москве?
Да.
Значит, у вас уже, ну, минут как 40, 9:40. По идее, рабочий день начался, правильно? На многих заводах.
Да, конечно.
И как? Все на забастовке или все работают?
Ну, пока говорят, что преувеличенная информация. И вроде как удалось стабилизировать на заводах ситуацию. Но дело в том, что даже если они сейчас ее стабилизируют каким-то образом, то как раз самое худшее может начаться именно после того, как улягутся протесты. Когда политический протест может перерасти в социальный. А это очень-очень возможно, очень реальная картина, потому что ситуация будет экономически ухудшаться, и все, что происходит сегодня, к сожалению, оно выльется потом. Поэтому, что если сегодня где-то они эту ситуацию устаканили, но дальше будет только хуже. И, к сожалению, действительно, вы говорите, во-первых, профициоз, я это говорила, кстати, еще во время выборов, говорю, что больше всех дискредитирует президента, и вот, пиар-обслуга, потому что худшее, что можно, худшее вот этих наших оппозиционеров могут быть только вот эти провластные пиарщики, провластные журналисты, вы сами видите, понимаете, они не скажут вам реальную ситуацию, они будут, значит, однобоко говорить свою версию, понятно какую, в данном случае здесь вот эта вся ситуация наибольший урон нанесла именно белорусско-российским отношениям. Понимаете, когда говорят, ну там, да, ну протесты пройдут, да, ну, может быть, что-то там стабилизируется Лукашенко с Путиным там, но люди уже прежними не будут, белорусские граждане. Понимаете,
вот вы говорите... А понятно, раз, значит, вот что дала Лукашенко эта антироссийская карта? Зачем вот он начал эту тему?
Ну я же говорю, что это все началось не сразу.
Да, вы говорили, что это шло много лет, поэтому... и это накапливалось. Просто вот трудно как на сказать. Это отреагировала та аудитория, которая традиционно относится с симпатией к России и поддерживала Лукашенко?
Да, конечно, это подорвало максимально доверие. Это подорвало доверие. Мало того, вот эта украинская тема, я говорила не раз, вот это вот ссылки на миротворец, на, значит, Крым, значит, я там положила бы людей, назвать ополченцев, которые защищают вас, называть их боевиками, террористами, это уже красная линия. Потому что все-таки это Беларусь, бандеровщина у нас воспринимается тяжело, и уж обелять ее, оправдывать и наоборот осуждать тех людей, которые защищают свои дома, защищают свои семьи, это красная черта. Здесь, я говорю, уже прежним ситуации не будет. Когда говорят, что вот провластные политологи, что они там разберутся, значит, российские белорусы. Ну, это все, у нас всегда это все проходило, все забывали и дальше жили. Но белорусские граждане все уже сегодня конечно, другими будут искать варианты, будут искать политиков, уже еще спрашивают, кому можно обратиться. А поскольку зачищено абсолютно, понимаете, вот вы тоже говорили, вот антимайдан, можно ли собрать, но понимаете, если у нас бессмертный полк запрещают, понимаете?
Это вообще с ума сойти.
То как вывести людей? То есть, по сути, для власти, вот эти вот профсоюзные, я не говорю про российские, я все-таки буду употреблять термин профсоюзные политики, это, может быть, даже и большие враги, чем оппозиция, понимаете? Оппозиция себя чувствовала все это время вольготно, а там у них там свои, значит, средства массовой информации, как мы знаем, там с Польши, там Радио Свободы и прочее, у них эти организации, а зачищали в основном именно вот профсоюзных вот политиков, нас, понимаете, обвиняли, причем сами же официоз, вот этот провластный, мы же, в принципе, в одном лагере были вот до того, как все это началось, это антироссийская риторика, мы тоже осуждали национализм, и при этом они нас причисляли к тем же оппозиционерам, к маргиналам, говорят, а, ну вот вы хотите там сдать Беларусь, Россию, значит, Путин везде войска, практически та же риторика, понимаете, у нашего официоза провластного такая же риторика, по сути, такие же цели. И когда вот это, к сожалению, расслоение общества и расслоение мнений именно на фоне вот этой антироссийской риторики уже официальной произошло, вот этот официоз, он очень ярко выступил против вот этих вот политиков нас, которые вот пытались что-то сказать и предупредить. Вот так вот. Поэтому доверие людей подорвано. Экономический кризис проявится в полную силу осенью. И все это придется решать президенту новому.
Может, он рассчитывает на помощь Китая? Может, ему кажется, что Китай, для Китая не такие большие деньги и не так много населения, 10 миллионов. Может, Лукашенко таким образом пытается выскочить?
Ну, знаете, после выборов, когда он высказался, когда вот он, значит, результаты стали известны, он сказал про Россию, ну, с Россией будем сотрудничать. Ну, а насколько близко, зависит от России. А с кем у нас блестящие отношения? Блестящие. Так что, конечно, Китай пытаются противопоставить больше здесь в данном случае, я думаю, показать, что вот мы независимы, значит, мы независимы от одной страны, они вот делают на эту ставку и так далее. Все, конечно, все понимают, все эти связанные кредиты, которые нам, значит, показывают, но китайцы свое возьмут. У них они берут своих работников, конечно. Они, значит, вкладывают деньги.
Китайцы...
Китайцы свое, сколько отдадут,
никогда
возьмут
больше.
Это все понимают. Да, и, ну, да, это абсолютно так. Поэтому здесь чисто, я думаю, идет на зло России какая-то антироссийская риторика. Это понятно, это давно пытается Беларусь оторвать. И, к сожалению, я говорю, вот вы говорите, когда там началось. Так у нас, помните, значит, мы белорусы, Зратнюю Русью, вот такой вот текст у нас был. Потом, значит, когда был Шушкевич, вообще просто слова орали, зала только музыка. Ну, а потом поменяли, когда вот уже пришел президент, еще поменяли, уже мы, белорусы, мирные люди, убрали эту строчку.
Вот. Ильвер, Белоруссии вообще Россию знают?
Россию знают в каком плане?
В прямом, потому что у меня такое ощущение, что многие люди, которые что-то говорят про Россию в Белоруссии, они Россию на самом деле не знают. То есть в ряде регионов им легче ехать там в Польшу, в Прибалтику, но в России они ездят редко. Наши СМИ показывают сильно измененными. То, что говорят о России официальные белорусские СМИ, ну, вежливо говоря, не совсем соответствует действительности.
Конечно, конечно. Но это западные регионы, конечно, им проще ездить туда. А все, кто вот обычные люди, у которых связи с Россией, мы все говорим, у нас нам приезжают, с приграничьем мы общаемся, мы понимаем, какие зарплаты. И мы понимаем, что и дороги, слушайте, если я раньше в Смоленск ехала, когда-то еще лет 5-7 назад, и действительно у нас дорога хорошая, приезжаешь в Смоленск плохо, то теперь с точностью да наоборот. Едешь по Колдобинам, въезжаешь в Смоленск, ну, на трассу, по крайней мере, и великолепная дорога. И те, кто с нашей вот приграничной, все прекрасно понимают. То, что официально подают, вот это особенно, кстати, опять же, официальная, провластная вот эта вот, Камарилья, вот она подает как олигархическую исключительно. Видите, они делают сейчас упор, вот такая русофобия по-белорусски, знаете, с таким левым уклоном. То есть берется и социальная справедливость, некого там социального государства, и раскручивается вот у нас тут социальные гарантии, значит, в России там все плохо, там олигархи раскручивают всем олигархов, там, значит, придут, значит, приватизируют все заводы. И это так, это очень удобно говорить, когда ты скрываешь то, что происходит у тебя под носом. Когда ты не говоришь об экономических проблемах у себя. Вот да, у нас заводы, да, мы их не продали, но они закрываются. Вот у нас государствообразующие заводы, КИМ огромный, Коминтерн, все закрывается, к сожалению, заводы сносятся. А ведь люди остаются без работы. В Витебской области каждый год 1-2 производства закрываются. Сейчас крупные производства влезли в долги. То есть они влезли в модернизацию, взяли кредиты, а рынков уже нет. А что будет после всех этих выборов, после этой антироссийской риторики? Урежут ли нам квоты? Будут ли последствия? И на ком это отразится? Важно же понимать, что это отразится на людях. Жалко, понимаете? Ведь люди
людей всегда очень жалко, это сомнений нет. Очень осведомленный пишет Карамба, это Арам Ашутович Габрилянов, очень ответственный осведомленный человек из МВД Беларуси, рассказал, что есть четкая прямая команда от Лукашенко силовикам жестко прессовать именно российских журналистов. Ну и, конечно, надо проверять, но если так, то это возмутительно.
Так я говорю, потому что вот мы для них, политики, профсоюзные, мы для них, возможно, больше враги. Потому что, как бы там не ругали они оппозицию, те все равно и могут действовать, понимаете? А политические вот эти партии профсоюзные, они даже имеют возможность выдвинуть своего кандидата на этих выборах. Когда говорят, ну почему вот не вынули, почему РПТС не выдвинул, почему там ОДПБ, значит, убрал кандидата, почему там справедливо. Нет возможности выдвинуть было. Просто сделано все так, что вот эти вот просто, ну, филлеры, там фрики, какие-то случайные люди. И люди, конечно, понимают, они вроде и тоже не
поддерживают. А я правильно понимаю, что основная поддержка Лукашенко скорее в селах?
Ну, это, конечно, это старшее поколение. Не про села я не скажу, потому что тоже сейчас там достаточно упадки находятся, когда говорят про агропромышленность, там тоже все очень сложно. Холдинги объединили. И только придорожные краевые показательные значит, предприятия, остальные тоже там в упадке находятся. Все очень, и на самом деле все очень тяжело экономически. Я не думаю, что там прям поддерживают. Поддерживают, тут просто сейчас риторика такая, знаете, охранительная. Мы сбережем, сейчас как она не включила, вот по выборам брали интервью. Все говорят, ну у нас мимо, у нас чисто. У нас вот спокойно, вот такая риторика, то есть пугает, опять же говорю, недаром эта внешняя угроза показывается, недаром.
Да на самом деле это у нас чисто, это у нас спокойно, это у нас работает медицина, это у нас работает сельское хозяйство.
Так, слушайте, вот Кривошеев, который был у вас в передаче, председатель журналистов, да, который сейчас доверенное лицо, он же сделал целый сюжет про коронавирус. Видите, говорит, теребите свое имперское эго в самоизоляции. Поэтому, а потом, значит, на следующий день, значит, я пишу, значит, тоже пост, он говорит, ну, вы меня неправильно поняли, вы вырвали из контекста. Я говорю, как я вырвалась из контекста? Вот, пожалуйста, ваш сюжет, вот ваши слова. И потом начинается, вот, нет, с Россией мы дружим, а потом опять что-то происходит, нет, ну, Россия, конечно, и вот такая вот качели, вот это вот, кстати, к сожалению, вот этот официоз, я не знаю, идет ли это все от Александра Григорьевича Лукашенко, либо его к этому подводит, либо такая ситуация создана. Но то, что делает официоз, по крайней мере, понимаете, вместо того, чтобы смягчать ситуацию, вместо того, чтобы где-то ошибки эти выравнивать, власти выравнивать как-то, ну, неформным образом, значит, оправдывать и обелять, и вот это вот подлизывать, так сказать, а чтобы, ну выровнять, рассказать людям, ну, люди-то не дураки, но дураков держат, читать против, они как со школьниками общаются, вот, мы там задержали хулиганов.
Но это же какая-то общая тональность, которую прививает Лукашенко, какое-то... Такое ощущение, что весь народ маленькие глупые дети, и есть один великий мудрый Лукашенко с гигантской сиськой, которую он выкормил всю интеллигенцию, а которая теперь его отца и благодетеля предала.
Увы, да, к сожалению, это унижает народ. И то, что сегодня вот мы видим, вот эта молодежь, которая вот когда говорят, да, что у нас подавляющее большинство граждан, конечно, это все это люкоязычные, еще раз говорю, это люди, которые надеялись на союзное государство, надеялись, потому что, ну, как элементарно, экономически, с прагматической точки зрения, даже если убрать все смыслы, все какие-то там идеологии, а просто с прагматической точки зрения, потому что жизнь стала тяжело, самом деле. Зарплаты упали, очень тяжелые, очень большие, очень дорогие продукты. Вот сейчас в школу собирать детей, даже не представляю, как это вообще все возможно. И все социальные тоже начинают складываться, схлопываться, социальные гарантии, которые у нас были. Поэтому люди возлагали надежды именно вот с этой точки, с прагматической. А она все вот это по какой-то идеологии показывает. Опять же, идет вот эта вот дерусификация, да, замена табличек. Ну так если посмотреть, сколько одна табличка стоит заменить, понимаете, так понимаешь, это своих с налогов платят люди вот эту замену, которая им не нужна. Хорошие таблички, ну, на русском языке. Зато теперь в Минске все по-белорусски, на латине и на английском, понимаете. Вот. А людям нужна прагматичность. Люди думают, все вот все-таки... Что даст Россия? Они все это прекрасно понимают. Они говорят по-русски. У них вообще никаких проблем нет у большинства граждан. Но, к сожалению, молодежь воспитанная уже сегодня, ведь даже историю, понимаете, даже вот в школах, это практически можно называть такой системное такое переформатирование. Даже если в школах, я знаю, что некоторые учителя, особенно русского языка, вот они дают такую пропаганду. Допустим, у нас в школе, у меня ребенок приходит, говорит, мама, а мне сказала учительница, что, нам сказала учительница, что вот белорусы, они с русскими вообще не похожи, они больше поляки, значит, и вот такие, значит, и про историю. Вот это ключевые точки. Говорят, нет, у нас все хорошо. Я говорю, все. Всегда есть такие ключевые моменты, по которым сразу узнаешь. Это вот отношение к языку, значит, отношение к Великой Отечественной войне, опять же, да, вот эти не наши войны, и так далее, значит, народ победил вопреки Сталину, значит, ну, все эти мифы, которые раскручиваются, опять же, репрессии и так далее. То есть отношения, значит, 9 мая это не праздник, это день скорби. У нас же тоже это раскручивается, эти маки, Николи Зноу, как на Украине было никогда.
Ну, да.
Вот. По языку, по православию тоже, к сожалению, заметно. Хотя православный Витебск практически, вот когда вот Екатеринбург у вас было, да, у нас до этого было за 2 года вот против...
То есть тоже не дадим
забора.
Построить храм, да? Но в Екатеринбурге они пытались сказать, что они не против храма, против места. Но посмотрим, так как там с местом определились.
У нас то же самое. У нас
технологии одни и те же. Эльвира, к сожалению, мы должны уходить на новости. Спасибо вам большое. Вы слышали Эльвиру Мирсалимову, члена Республиканской партии труда и справедливости из Витебска. Сразу после 10 часов у нас в эфире Александр Коц, блестящий обозреватель «Комсомольской правды». Так что слушайте Вести ФМ «Полный контакт» и смотрите «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Ставьте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал «Соловьев».
«Полный контакт».